новостями часа вас познакомил Александр Бубраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Михаил Ходорковский на судебном процессе в Москве отверг выдвинутые против него обвинения. В московском метро возлагают цветы к местам терактов 9 дней спустя после взрывов. Официально объявленная дата выборов в Великобритании 6 мая. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн», новости экономики и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. В Коммунническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступает с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти и заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. Напомню, что Ходорковский и Лебедев, которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняются в хищении нефти и отмывании денег. В Коммунническом суде Москвы находится корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Ну, хочу сообщить, что большая радость сегодня произошла для журналистов. В Коммуническом суде Москвы наконец возобновили трансляцию из зала судебных заседаний, где рассматривается дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И поэтому появилась возможность и записывать то, что говорят подсудимые участники процесса, и появилась возможность потом представлять эти записи в том числе и слушателям. И вот сегодняшнее свое выступление, дальше показаний, Михаил Ходорковский начал с 3 ходатайств и 1 заявления. И вот первое из таких ходатайств уже можно услышать.
Это голословное, заведомо ложное утверждение о хищении фантастического объема нефти, сделано господином Каримовым, усмотревшим данное обстоятельство в до сих пор неизвестном суду и подсудимом, а также в неуказанном следствии источник. В период 2001-2003 год это обстоятельство где-то уже усмотрел и господин Хатыпов. В период с 1998 по 2000 год только господин Карим. Однако закон не позволяет возбуждать, а тем более передавать в суд дело на основании предположений, возникших даже в генеральской голове, даже в отношении неприятного следователю или кому угодно человека, или человека, у которого кому-то хочется отнять имущество. Закон не позволяет следователю самому придумывать факт, то есть событие преступления. Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти. Нет акта инвентаризации или акта ревизии, выявивших эту пропажу. Нет ни одной экспертизы, где следствие ставит вопрос об обнаружении выбытия нефти или прямого ущерба от такого выбытия. Аналогично позиция стороны обвинения и в суде. Документов об изъятии или пропаже нефти не представлено. Свидетелям вопросы об изъятии или пропаже нефти не ставятся. Таким образом, на настоящий момент, приступая к представлению доказательств защиты, я лишен возможности оспаривать достоверность утверждения о пропаже нефти у «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефти». Утверждаю, таких материалов нет, не только в настоящем деле, их вообще не существует. Мы имеем дело с полностью сфальсифицированным постановлением Каримова и уголовным делом.
Сделав это заявление в суде, Михаил Ходорковский обратился к председательствующему Виктору Данилкину с ходатайством о вызове в суд в качестве свидетеля руководителя следственной бригады господина Каримова.
Прошу предложить стороне обвинения разъяснить, где в материалах дела содержатся необходимые в силу требований закона базовые документы, свидетельствующие о том, что у данного судебного разбирательства есть хоть какое-то фактическое основание, которое суд сможет исследовать на достоверность и проверить его доказанность, а именно основание. Сведения, сообщения о пропаже нефти у «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Томскнефти». Соответственно, результаты обязательной проверки таких сообщений. В случае, если сторона обвинения окажется неспособной предоставить суду для исследования такие документы, прошу суд вызвать в качестве свидетеля следователя Каримова, составившего и подписавшего постановление об усмотрении в чем-то факта пропажи 350 миллионов тонн нефти, чтобы он дал пояснение, на основании какого документа он сделал такой вывод, где находится этот документ, а также о том, как он провел проверку факта, изложенного в таком документе. В случае, если в результате вышеуказанных действий таких материалов не будет обнаружено, либо если эти действия не будут произведены стороной обвинения и судом, то прошу предложить государственному обвинению отказаться от обвинения в хищении нефти, а дело в этой части прекратить за отсутствием события преступления.
Но традиционно государственные обвинители это ходатайство Михаила Ходорковского не поддержали, а Виктор Данилкин также традиционно отклонил его удовлетворение. После этого Михаил Ходорковский заявил еще одно ходатайство. Он попросил провести следственный эксперимент. Для этого его адвокаты принесли в суд банку с нефтью и банку со скважиной жидкостью. И вот что, собственно, просил суд Михаил Ходорковский у суда.
Прошу провести следственный эксперимент, в рамках которого предложить стороне обвинения продемонстрировать, как из принадлежащей адвокатам и находящейся у адвокатов банки можно изъять, а затем обратить в свою пользу, но перед этим изъять, имеющуюся в этой емкости принадлежащую мне нефть путем заключения договора или под видом заключения договора, или путем передачи ее на чей-нибудь баланс, без совершения иных, не указанных в обвинении действий.
И после этого Михаил Ходорковский попросил суд также, чтобы государственных обвинителей разъяснить противоречия, содержащиеся в предъявленном обвинении, и вот как он это делал.
От чего из всего этого сумбура я должен защищаться? И как расценивать исключающие предъявленные обвинения и утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении? Поскольку в противном случае, если я этого понимать не буду, не обеспечивается соблюдение требований и гарантий, предусмотренных там целый ряд статей УПК, ваша честь, я не буду зачитывать, вы их знаете лучше меня, что лишает меня возможности реализовать свое конституционное право на защиту, а суд вынести законное, обоснованное, мотивированное решение. В связи с вышеизложенным, прошу предложить стороне обвинения разъяснить указанное мной выше взаимоисключающие утверждения, касающиеся инкриминируемого мне предмета посягательства, а также собственников нефти, в хищении которой я обвиняюсь.
Вот таким образом...
Простите, у нас некоторые проблемы со связью. Напомню, что в Хамовническом суде Москвы находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и она только что рассказывала о том, как на суде выступал с показаниями Михаил Ходорковский. И мы продолжим следить за процессом по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро «Лубянка» 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Ашарипова. Ранее в антитеррористическом комитете сообщили, что взрыв на станции «Парк культуры» совершила 17-летняя Джанет Абдурахманова, также уроженка Дагестана. В больницах Москвы спустя 9 дней после теракта остается 83 пострадавших при взрывах в метро. Выборы в Палату общин парламента Великобритании пройдут 6 мая. Об этом объявил британский премьер Гордон Браун. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую будет вести Михаил Соколов. В программе выступит вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов 7 минут сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Кирилл, давайте начнем с истории, которая сейчас занимает центральные места в мировых СМИ. Это история с появившейся видеозаписью того, как американские летчики наносят удар в Ираке. Очевидно, предстоит скандал. Что пишут западные газеты об этом?
Ну, собственно, скандал уже начался. У меня в руках публикации газеты «Таймс» британской и газеты «Гардиан». При всех, так сказать, различиях политических этих изданий, напомню, «Таймс» газета консервативная, «Гардиан» газета либеральная, тон примерно один и тот же. Это информационные статьи, но факты говорят сами за себя. Итак, факты таковы. На сайте, который называется WikiLeaks, это, то есть, Вики утечки, так мы это назовем, этот сайт, появилось видео, которое датируется 12 июля 2007 года, снято с американского военного вертолета, обстреливающего людей на улицах северной части Багдада. Видео, которое показывает, как они обстреливают людей, один из которых держит в руках мобильный телефон, никакого оружия и так далее в руках нет, и реакция летчиков, она слышна очень хорошо на этой записи. После обстрела один из них, и когда появляются мертвые, кричит: «Посмотри на этих мертвых ублюдков». Один пилот кричит, другой говорит: «Ох, прекрасно, найс». Учитывая, что среди убитых было еще к тому же тогда, 12 человек погибло, двое журналистов, которые работали на Reuters, это фотограф Намир Нур-Элдин, 22-летний, и, собственно, не журналист, а его помощник, шофер Саид Хмах, 40-летний. Еще было ранено двое детей, потому что подъехала к этому месту обстрела, подъехала медицинская карета скорой помощи или медицинская машина, непонятно, и там находились двое детей, они попали под обстрел и тоже были ранены. В общем, действительно, очень громкая и крайне неприятная история, которая, конечно, нанесет очень сильный удар по имиджу американских военных.
Простите, Кирилл, я перебью. Хотел уточнить. Там говорилось о том, что в руках у каких-то людей было оружие?
Ну, по крайней мере, вот как пишет Times, никакого оружия там не наблюдается. По крайней мере, якобы сообщили этим вертолетам, которые прибыли на место перестрелки, которая была в этом месте за некоторое время до этого, что там есть у людей в руках автоматы и так далее. Я ссылаюсь на Times. Объективно мы ничего не можем сказать. Тут надо отметить еще одну очень важную вещь. Об этом уже пишет не Times. Я в основном сейчас пересказывал публикацию в Times. А вот другая публикация в Guardian, автором которой является Крис МакГрилл, это корреспондент этого издания в Вашингтоне, он отмечает, что люди, которые вот поддерживают сайт WikiLeaks, они заявляют, что в ближайшее самое время они опубликуют еще одну запись скандальную, как они считают, которая показывает о том, как американские военные убивают мирных жителей в Афганистане. И реакция пока американских военных как бы нету. Естественно, это серьезное чем обвинение, надо с этим разбираться, и Пентагон пока не подтвердил и не опроверг то, что видео, о которых идет речь, на самом деле являются подлинными.
Спасибо, Кирилл. Давайте перейдем, может быть, к каким-то другим международным новостям, о которых пишут западные газеты.
В преддверии подписания договора о вооружениях между Россией и Соединенными Штатами в International Herald Tribune статья очень известного человека Ханса Бликса, который был главой МАГАТЭ с 81 по 97 год и был главным военным инспектором ООН в Ираке с 2000 по 2003 год. Статья его называется «Время для разоружения». Он подробно разбирает как бы все технические детали. В частности, упоминает о политических последствиях этого подписания, что, может быть, сторонам удастся договориться каким-то образом давить на Иран. Другая статья – это статья в Washington Post, статья Маши Липман из центра Карнеги в Москве. Она посвящена тому, как, по мнению Маши Липман, подкармливает, собственно, российские власти радикальный исламизм на Северном Кавказе, и завершает она свою статью тем, что до тех пор, пока Россия не проведут систематические реформы, все хорошие намерения, они не превратятся, имеется в виду хорошие намерения властей, не превратятся в сильную политику на Северном Кавказе.
И в заключение обзора, Кирилл, может быть, что-то неполитическое?
Очень любопытное интервью с Максимом Шостаковичем, сыном великого композитора и очень хорошим дирижером, интерпретатором творчества своего отца. Ричард Моррисон поговорил с Шостаковичем в Лондоне накануне его выступления. Очень любопытное это разговор о Ленинградской симфонии, который, ну, как бы обычно считается, что написано во время блокады, это такая антифашистская, антинацистская и так далее произведение. Вот Максим Шостакович говорит, что вряд ли это Гитлер или о Сталине, это как бы такая большая большая философская картина в «Таймс». Напомню, это публикация интервью с Максимом Шостаковичем.
Спасибо, Кирилл. Обзор западной прессы сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Со дня террористических актов в московском метро прошло 9 дней. На станциях Лубянка и Парк культуры в местах взрывов проезжие возлагают цветы и зажигают свечи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С самого утра к деревянному столу в центре станции Лубянка практически без остановки несут цветы. Возложив их к месту трагедии, люди крестятся и молятся. Многие зажигают свечи. Со стороны за происходящим наблюдают милиционеры и несколько бойцов ОМОНа. Многие фотографируют место трагедии на мобильные телефоны. Временами на станции появляются фотографы и операторы различных телеканалов. Кто-то стоит у цветов несколько секунд, многие минутами. Возлагавшим цветы прохожим я задал 3 вопроса. Стало ли после терактов в метро им страшно? Кто виноват в случившемся? И что делать, чтобы больше таких трагедий не происходило?
Реально страшно. Я первый раз еду в метро после случившегося. Я везде старалась на работу добираться наземным транспортом. Люди стали другими, агрессивными стали. Трудно сказать. И стараться делать так, чтобы не было вражды, не было отторжения человека от человека. Просто надо быть добрее. Зло порождает зло.
Я принес цветы в память о жертвах теракта.
Я не знаю, нужно как-то объединяться народно, чтобы противостоять этому. Здесь и власть, и народ должен сделать.
Страшно тоже не стало. Ты здесь не был в этот момент. Просто людей жалко. Память.
В командировке здесь вот решил заехать. Страшнее не стало. Это просто дань вот памяти погибших. Я думаю, государство должно что-то делать. Люди здесь ни при чем.
К сожалению, я думаю, что повторяться это будет. Потому что есть там какие-то причины. Скажем так, в ближайшее время ничего решительно не изменится. И они, видимо, никуда не денутся.
Мне не стало страшно, потому что все, на все воля Господа. Потом мне лет много уже. Просто страшно со всеми, которые остались. Потому что тот, кто ушел, ну это... А кто остался, это страшно. Как без них жить? Все равно.
Просто обидно, что люди погибли ни за что. Но все равно страх какой-то в любом случае сохраняется. Это, мне кажется, нормальное ощущение для любого человека. Может быть, усилить какой-то контроль над въезжающими конкретно в Москву. Ведь было же такое. Наверное, может быть, ужесточить паспортный контроль какой-то. Не знаю. Я должна была ехать позже просто. А я ездил здесь и делаю здесь конкретно перестановку. Погибли 2 девочки-студентки. 16-17 лет. Я не думаю, что они имели какое-то отношение к террористам. А потом даже тот же ислам, он не признает это.
Не стал страшнее. Просто, люди погибли, каждый христианин должен отдать, просто вот память. А трудно сказать, кто виноват, честно говоря. А что делать? Надо более жесткие меры принимать террористов, просто их уничтожать, а не церемониться с ними.
29 марта на станциях Лубянка и Парк культуры с интервалом 40 минут произошли 2 взрыва. В результате взрывов погибли 40 человек, более 80 продолжают находиться в столичных больницах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Ростовской области после состоявшихся 14 марта муниципальных выборов были уволены несколько главных редакторов местных средств массовой информации. В региональной организации Союза журналистов России решили обратиться к губернатору Владимиру Чубу. Как заявляют авторы обращения, перемены в редакторском корпусе напрямую связаны с итогами выборов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Григория Бочкарева.
Спустя 2 недели после прошедших 14 марта муниципальных выборов, донские журналисты вынуждены были просить губернатора защитить их. Члены правления региональной организации Союза журналистов России обратились с открытым письмом к главе администрации области Владимиру Чубу. 14 марта на Дону состоялись значительные за последние годы выборы. Избирательные кампании прошли более чем в 40 донских муниципалитетах. Во многих городах и районах действующие главы уступили своим более успешным конкурентам. А в некоторых муниципальных образованиях представители правящей стране партии «Единая Россия» и вовсе проиграли своим политическим оппонентам – КПРФ и «Справедливая Россия». После случившихся изменений на уровне глав администрации, перемены незамедлительно стали происходить и в редакторском корпусе. Как выяснилось, они связаны с прошедшими выборами. Если власть в районе или городе переходит к новому главе, то, как оказалось, это означает революционные в кавычках перемены в жизни всего муниципалитета, и продиктованы они не всегда интересами дела. Скорее, это похоже на сведение счетов, очередное разделение на своих и чужих. Лишился работы в информационно-издательском центре Придонья заслуженный работник культуры Российской Федерации, опытнейший журналист и редактор Николай Сивашов. Много лет он руководил успешным предприятием, организовывал в редакции собственную службу доставки, открывал типографию. Но его решено заменить на посту редактора. Вместе с Сивашовым работы лишился и его заместитель, член Союза журналистов Юрий Романенко. Во время предвыборной кампании газета не нарушала закон, не высказывала явных симпатий и антипатий. Но для победивших на выборах и пришедших к власти газета чужая, поддерживавшая бывшего главу. Говорит главный редактор газеты «Ваш голос» Валерий Раевский.
Я скажу так. Дело в том, что, анализируя прошедшие выборы, мы видим, что самый первый удар, который наносят вновь пришедшие главы, они наносят посредством массовой информации. И в частности, по тем профессионалам-редакторам, которые несут на себе самый-самый тяжелый труд. Это муниципальные районные газеты. Поэтому вот это обращение к губернатору направлено в первую очередь на то, чтобы защитить этих людей. И я считаю, что, наверное, должен быть какой-то еще и местный закон о средствах массовой информации, где должно быть четко прописано это положение, кому и как эти редакторы подчиняются. На сегодняшний день это и департамент, и местная власть, и они, честно говоря, даже не знают, чьи указания в какой момент выполнять.
Своих постов лишились некоторые главные редакторы даже там, где реально конкурировали между собой представители одной политической силы. По мнению политического обозревателя областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина,
главы и партийные эти организации, независимо от цветов, продолжали жить старой этой схемой, что будет на всю использоваться административный ресурс, и этот ресурс, значит, оппозиционерам не даст никакой возможности прийти к рычагам власти, а правящей партии, партии власти, остаться при муниципальных постах.
В Союз журналистов за помощью обратились коллеги из Облевского района. Главный редактор местной телестудии Нина Перепелица озабочена судьбой муниципального ТВ. По решению учредителя администрации района, телепрограмма ОТВ «Новости» была исключена из списка СМИ, выходящих в эфир на территории Ростовской области. Свидетельство о регистрации сдано в Роскомнадзор, а ведь эта телекомпания проработала 17 лет. Если при увольнении журналистов в Цемлянском районе можно было бы говорить об идейных разногласиях, прежний глава представлял единую, а новую справедливую Россию, то чем можно объяснить факт смещения с поста редактора газеты «Донские огни» Марии Золотаревой в Константиновском районе? Ведь у власти по-прежнему представитель «Единой России». После нескольких ничем не оправданных с профессиональной точки зрения отставок в редакторском корпусе, правление Ростовского областного отделения Союза журналистов России на своем чрезвычайном заседании пришло к единому мнению, что происходящее событие, когда на первый план выходит не профессионализм, а личная преданность, нужно срочно остановить. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро «Лубянка» 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ранее в антитеррористическом комитете сообщили, что взрыв на станции «Парк культура» совершила 17-летняя Джанета Абдурахманова. Также уроженка Дагестана. Напомню, что в результате теракта погибли 40 человек. В больницах Москвы спустя 9 дней после теракта остается 83 пострадавших при взрывах. В городе Талас в Киргизии около 2000 сторонников оппозиции во вторник ворвались в здание областной администрации. Как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, губернатор Таласской области покинул свое рабочее место. Собравшиеся оппозиционеры провозгласили новым главой области своего представителя. Глава Федеральной таможенной службы отправил в отставку начальника петербургской таможни Владлена Иванова и его первого заместителя Алексея Курдюмова. Причины увольнения руководителя петербургского таможенного ведомства не сообщаются. Выборы в палату общин парламента Великобритании пройдут 6 мая. Об этом объявил британский премьер Гордон Браун после аудиенции у королевы Елизаветы II, в ходе которой он предложил распустить парламент и назначить новые выборы. До 25 возросло число жертв взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. Это самое большое число жертв в результате аварии в угледобывающей отрасли США за последние 25 лет. Число жертв взрыва в Багдаде достигло 28, ранены более 70 человек, сообщают информационное агентство со ссылкой на представителей властей. В интернете опубликована видеозапись обстрела американским вертолетом в Багдаде в июле 2007 года, в результате которого погибли десятки людей, в том числе два сотрудника агентства Рейтер. Пентагон подтвердил ее подлинность. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. И, как обычно, я скажу, что сайт и эфир «Радио Свободы» шагают вместе, рука об руку. Главная центральная статья на сайте сейчас – это рассказ о процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И только что в интервью в эфире «Радио Свобода» вы могли слышать, как звучал репортаж Марьяны Тарачешниковой из зала суда. И могли даже слышать показания Михаила Ходорковского. Какие еще материалы сайта вы посоветуете, на какие еще материалы вы посоветуете обратить свое внимание, Людмила?
Я бы обратила внимание на один из центральных материалов сайта, первой страницы сайта. Он посвящен памяти тех, кто 9 дней назад погиб во время террористического акта в московском метро. Это не вполне традиционный информационный материал. Это статья, в которой рассказываются о судьбах людей, которые погибли в этот трагический день. Мы знаем, что их было 40. Естественно, двое из них, увы, еще не опознаны. И, естественно, рассказать даже о тех 38, которые названы, в одной публикации довольно сложно. И все-таки наш корреспондент Анастасия Кириленко пытается рассказать о максимальном количестве людей, чьи судьбы известны, о ком вспоминают близкие, друзья. Много достаточно тяжелых подробностей. Как всегда в таких случаях, какие-то нелепые обстоятельства, которые привели людей именно в эту точку, именно в этот день. Из рассказа нашего корреспондента видно, насколько разные люди попали в эту трагедию. Разные и по возрасту, и по национальности, и по социальному опыту, и просто по своим жизненным привычкам. И от того, когда читаешь этот текст, написанный очень просто, совершенно бесхитростно и без особенных литературных изысков, но в нем есть живая жизнь, простите мне эти слова по отношению к людям, которые ушли, но они действительно почти живые в этом тексте. Во всяком случае, мы их воспринимаем как живые, и от того этот текст читать довольно тяжело. И все-таки я считаю, что сегодня мы должны это знать и должны это прочитать. И комментарии под этим текстом тоже достаточно печальные, но вот один из них мне хотелось бы даже зачитать в эфире, он очень точный по ощущению. Вот что пишет читатель сайта «Радио Свобода». «Очень тяжело читать такие персональные истории. Когда говорят о 40 погибших, это одно. В голове срабатывает какая-то защита, позволяющая думать о произошедшем несколько отстраненно, слушать мнение экспертов, даже читать о свидетельствах очевидцев. Против персональных историй мозговая защита не срабатывает. Очень сочувствую родным и близким погибших». Я думаю, что мы все разделяем чувства этого читателя, и каким бы тяжелым ни было это чтение, я все-таки очень советую вам прочитать текст, который называется «29 марта настало на 40 человек меньше».
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Великобритании объявлена дата новых парламентских выборов. Они пройдут 6 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Процедура объявления даты новых парламентских выборов в Великобритании предполагает роспуск парламента и согласие на это королевы. Утром во вторник премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил Букингемский дворец и спросил санкцию Ее Величества на роспуск парламента. Королева дала свое согласие и согласилась с датой новых выборов, назначенных на 6 мая. вернувшись в свою резиденцию на Даунинг-стрит, британский премьер официально объявил перед телекамерами дату выборов и тем самым дал старт предвыборной кампании. В краткой речи Браун назвал три приоритетных задачи, стоящих перед страной – обеспечение выздоровления экономики, сохранение социальных реформ и обновление внешней и внутренней политики. Он призвал избирателей предоставить ему новый мандат для выполнения этих задач. Лидеры оппозиционных консервативной и либерально-демократической партий Дэвид Камерон и Ник Клег также обратились к своим избирателям с призывом поддержать их партии. Три крупнейших британских партии, наряду с десятком мелких, будут бороться за 650 мест в Палате общин парламента. Для получения абсолютного большинства победителю нужно набрать не менее 326 мест. Новым в нынешней предвыборной кампании станут телевизионные дебаты в прямом эфире лидеров трех крупнейших партий. Лейбористское правительство находится у власти 13 лет. Сейчас опросы общественного мнения показывают преимущество консерваторов. В интервью «Радио Свобода» известный политический аналитик Майкл Бинин комментирует предвыборную ситуацию в Британии.
К новому в начавшейся предвыборной кампании можно отнести неопределенность возможных результатов выборов. Похоже, что впервые за много лет ни одна из политических партий не сможет получить абсолютного большинства. Эта ситуация известна как подвешенный парламент. В этом случае той партии, которая придет к власти, придется формировать правительство на основе коалиции с третьей по величине либерально-демократической партии. И еще одна новинка предстоящих выборов. Ни один лидер трех соперничающих партий не побеждал на выборах. Гордон Браун сменил на посту главы правительства Тони Блэра, лидер партии Тори Дэвид Кэмерон никогда не был членом правительства, лидер либерально-демократической партии Ник Клег никогда не был у власти, его партия не побеждала на выборах более чем 80 лет. Так что все они не прошли испытания на доверие электората, поэтому результаты выборов столь неопределенные. К тому же у нас очень неопределенная политическая и экономическая ситуация, когда рецессия только-только завершилась, и большинство избирателей обеспокоены будущим и сохранением рабочих мест.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Мегаломания. Андрей Колесников в своем очередном комментарии на сайте Газета.ру пишет о новой волне общественного протеста против использования так называемых мигалок на машинах государственных чиновников. Поводом стал видеоролик москвича Андрея Хартли о том, как он перекрыл дорогу автомобилю с проблесковым маячком, в котором ехал советник президента России Владимир Шевченко. В ответ автомобилисты проводят акцию протеста, сигналив вслед автомобилям с мигалками. Поддержавший акцию независимый политик Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода» отметил, что такого количества спецсигналов нет нигде в мире.
Привилегия чиновников на дорогах – это одна из самых отвратительных черт привилегированного положения чиновников в нашем обществе. Их ничем абсолютно нельзя оправдать, ничем абсолютно нельзя объяснить. Ничего похожего на то, что в России нет ни в одной стране мира. Например, в Литве всего две мигалки – у президента страны, у спикера парламента. США – богатейшей и самой мощной стране мира. Всего несколько человек могут передвигаться со спецсигналами. Президент, вице-президент и еще пара человек. Во Франции такого практически не увидишь. В Китае на улицах я не видел за много поездок ни одной мигалки. Там это строго-настрого запрещено. Кроме 2-3 членов Политбюро никто этим не пользуется. Поэтому то, что у нас в России 1000 только официальных мигалок, а сколько их на самом деле никто толком не знает, это полный беспредел. Это свидетельство абсолютной отчужденности власти от народа, абсолютного барства, хамства по отношению к людям.
Никто не спорит с тем, что мигалки надо отменять как класс, оставляя их в скорой помощи, милиции и так далее. Иногда можно даже пропустить машину с президентом, иной раз можно смириться с тем, что слишком быстро едет премьер, пишет Андрей Колесников. Однако почему за Путина, ФСО и прочие органы установившие порядки восточной деспотии, проявляющиеся в том числе в стиле передвижения многочисленных начальников по городу, должен отвечать именно Владимир Шевченко.
Это, на минуточку, человек, создавший службу протокола президента СССР Михаила Горбачева. Человек, который обеспечивал протокол первого президента России и его семьи, в узком, то есть хорошем смысле слова, в том числе и тогда, когда Борис Ельцин ушел на покой. Шевченко не исчадие ада, и правда производит впечатление хорошего человека. Может быть, не надо его травить, а стоит заняться системой? В конце концов, Андрей Хартли, даже если в этой разборке он был прав, не Олег Щербинский, которого едва не назначили стрелочником в деле о гибели губернатора Михаила Евдокимова. Разный масштаб событий, хотя и в том, и в другом случае стиль передвижения власть имущих по российским дорогам стал причиной конфликта или катастрофы.
Политик Владимир Рыжков напоминает, что мигалки – одна из многих привилегий так называемой элиты, но надеется, что нынешняя акция протеста позволит справиться хотя бы с ней.
Это та видимая привилегия, которая раздражает народ. Есть еще масса невидимых привилегий, таких как спецбуфеты, спецбольницы, спецсанатории, спецполиклиники и прочие спец. Но вот то, что люди видят каждый день на дорогах по всей стране, бар, которые ездят в личных каретах с мигалками, с личными водителями, это, конечно, абсолютное безобразие. И я полностью поддерживаю акцию автомобилистов и уверен, что когда общественное возмущение достигнет кипения, хотя бы с этой самой видимой привилегией удастся справиться.
Массовое сознание просыпается, реагируя не на политические раздражители, а на бытовые, указывает Андрей Колесников. Но даже и после пробуждения не приходит в голову, что есть прямая связь между характером политического режима и стилем вождения шоферов гаража особого назначения.
В конце перестройки все боролись со спецпайками. Правильно, потому что нормальная еда была дефицитом. Сегодняшний дефицит – возможность спокойно проехать по городу. Поэтому начинается борьба с нынешними спецпайками – мигалками. Начинается мигаломания. В перестройку политиком становился тот, кто шел навстречу пожеланиям трудящихся. Ельцина полюбили, когда он проехался в троллейбусе. Так что если Медведев захочет перейти в оппозицию к Путину, ему достаточно будет снять мигалку с крыши автомобиля, только ему нельзя. ФСО не позволит.
Популистский протест ни в перестройку, ни сейчас, к сожалению, не бывает глубоким, делает вывод Андрей Колесников.
Допустим, начальники лишат мигалок всех высокопоставленных чиновников и оставят их только себе. Один тандемо-сигнал на двоих. Что, после этого широкие народные массы готовы будут им все простить? Не в мигалках же дело. Они всего лишь внешние сигналы неблагополучия, неравенства, равнодушия. А популизм обычно удовлетворяется борьбой с внешними проявлениями, не касаясь сути. Так было и при Горбачеве. Боролись с привилегиями номенклатуры, а не с консервативной частью партийного руководства, оставив главного реформатора одного, и без поддержки народа, и без поддержки элиты, которой вся эта перестройка нафиг не сдалась. Как сегодня модернизация. Сегодняшний протест при всем его многообразии имеет своим источником раздражение, властью, собственными проблемами, атмосферой в стране. Протест бывает не только уличный. Он теперь, хотя бы отчасти, сказывается на результатах региональных выборов. Кто у нас дышит в затылок зомби партии власти? Кто иной раз даже побеждает? Коммунисты. Мы что, хотим их возвращения на общей протестной волне? Это коммунисты-то снимут со своих темно-синих лимузинов мигалки.
Андрей Колесников. «Мигаломания». Публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И после краткой сводки новостей мы поговорим о том, как в правительстве России обсуждается программа повышения эффективности бюджетных расходов. Сейчас же в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти. Национальный антитеррористический комитет России подтвердил, что теракт на станции метро Лубянка 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ранее антитеррористический комитет сообщил, что взрыв на станции Парк Культура совершила 17-летняя Джанет Абдурахманова, также уроженка Дагестана. Напомню, что в результате терактов погибли 40 человек. В городе Талас в Киргизии около 2000 сторонников оппозиции во вторник ворвались в здание областной администрации. Губернатор Таласской области покинул свое рабочее место. Выборы в Палату общин парламента Великобритании пройдут 6 мая, сообщил британский премьер Гордон Браун после аудиенции у королевы Елизаветы II.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В деле ЮКОСа защита перешла в нападение.
Комментарии экспертов.
Как Виктор Шендерович стал помехой ремонту.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев описал призрак модернизации.
Радио Свобода. svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередь новостей экономики. Министерство финансов России надеется в течение недели преодолеть разногласия с Министерством экономического развития по программе повышения эффективности бюджетных расходов, заявил глава министерства Алексей Кудрин. Тем не менее, в правительстве до сих пор остаются более глубокие противоречия, связанные с проведением финансово-экономической политики. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
20 апреля премьер Владимир Путин представит Государственной Думе отчет о выполнении антикризисной программы правительства. Тогда же, как сообщил руководитель Министерства финансов, глава кабинета назовет несколько новых мер, способных стимулировать рост российской экономики. Впрочем, как признал Алексей Кудрин, отдельное разногласие между его министерством и Министерством экономического развития по-прежнему не устранены. Однако он надеется, что компромисс по программе повышения эффективности бюджетных расходов будет найден следующему понедельнику к совместному заседанию коллегий двух министерств. В чем суть этого спора? Руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Минфин предлагает отказаться от ведомственной классификации расходов бюджета. То есть, когда у нас расходы бюджета расписаны по министерствам, ведомствам, в том числе, и сосредоточиться на долгосрочных целевых программах. И прежде всего верстать, представлять, а в дальнейшем контролировать исполнение бюджета по вот этим самым долгосрочным целевым программам. Минфин говорит, что в этом случае эффективность расходования средств повысится. Формально вроде бы должно быть так, потому что программно-целевой принцип, он себя как раз хорошо зарекомендовал с точки зрения повышения эффективности расходования бюджетных средств. Но вот лично у меня встает вопрос, так у нас же есть федеральные целевые программы, которые на самом деле охватывают тоже очень значительный объем бюджетных средств. Меня смущает здесь, что одни программы наслаиваются на другие, мы не отказываемся от тех программ. Есть ФЦП, теперь будет ДЦП. Кстати, по-моему, аббревиатура не очень удачная. Как известно, в медицине это детский церебральный паралич. Вот как бы паралич действительно не наступил здесь во всей у нас бюджетной системе.
Тем не менее, в правительстве сегодня есть и более глобальное разногласие. В частности, Министерство финансов видит потенциал роста экономики в привлечении частных инвестиций и сокращении издержек производств, выступая тем самым против наращивания бюджетных расходов, на чем, в частности, настаивает промышленный блок правительства. Лично вам, какая из этих позиций кажется более правильной?
На мой взгляд, более правильная, конечно, точка зрения Минфина. Хотя бы потому, что если посмотреть на динамику того, что у нас происходит с тем же резервным фондом, то она, конечно, впечатляет. И впечатляет в плохом смысле слова. Если на 1 марта прошлого года в резервном фонде было почти 4,9 триллиона рублей, то сегодня там практически 1,6 триллиона рублей. То есть 3,3 триллиона рублей за год с небольшим ушло. В этом году мы исчерпаем полностью. Поэтому Минфин озабочен, естественно, тем, что будет с государственными финансами в дальнейшем. А ведомства, они никогда не были озабочены. Они всегда, в общем, просили больше. Действуя по принципу «проси больше, все равно дадут меньше». Помимо этой динамики, естественно, надо помнить о завышенных социальных обязательствах государства, которые придется исполнять нам и в этом году, и в следующем году, и через два, и через три года.
Алексей Кудрин сегодня признал, что нынешняя социальная направленность экономической политики снижает стимулы развития национальной экономики на ближайшие год-два. На ваш взгляд, может ли за этим заявлением последовать резкий пересмотр приоритетов?
То, что Минфин об этом сказал, это не значит, что от этого будут отказываться. Более того, я уверен, что от этого не будут отказываться. Надо учитывать, насколько у нас экономика сильно переплетена с политикой. А следующий год и через два года – это годы выборов – и политическая составляющая в социально-экономической политике будет только нарастать. Я думаю, что Минфин в данном случае как бы заявляет это. Правда, жалко, что он не заявлял об этом в прошлом году так однозначно. Вот когда надо было заявлять. Это уж точно. Правильно говорят у нас, после драки кулаками не машут. А в прошлом году были взяты завышенные социальные обязательства и на этот, и на последующие годы, и загнали себя в ловушку. Минфин сейчас об этом, конечно, говорит, но я думаю, больше, так сказать, для того, чтобы потом сказать, а мы говорили, что вот не надо было наращивать. Обязательства взяты, отказаться у них в нашей стране невозможно. Поэтому будут выполнять эти обязательства, потребуется наращивать и значительно наращивать долговую нагрузку.
А есть ли какие-либо оценки, насколько значительно государственные расходы на защиту и поддержку населения затормозили восстановление экономики страны?
Таких выкладок, таких исследований нет. И я понимаю, почему, потому что объективно сделать это очень трудно. Но можно провести качественный анализ. Он может заключаться и должен заключаться хотя бы в следующем. Можно проедать деньги, а можно все-таки вкладывать их в развитие. Вот мы активно проедали и будем проедать деньги. Соответственно, если вы вкладываете в развитие, растет у вас экономика и обеспечивает они более повышенные будущие доходы. Конечно, да. Социальные расходы – это расходы не антикризисные по своему характеру. Это расходы, которые компенсируют негативное социальное воздействие вот этого кризиса. Но это не те расходы, от которых экономика разворачивается к росту.
Это был руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Эта часть информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Недавно в Турции на одном из телеканалов появился новый проект под названием «Изменившие Турцию», о людях, которых можно считать героями сегодняшнего дня. Это событие, считают критики, стало хорошим поводом поговорить о новом типе героев, в которых нуждается современная Турция, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Кто он? Современный турецкий герой. Профессиональный военный, писатель или банкир-меценат, вроде миллиардера Сабанджи, одного из самых богатых турок, который долгим трудом заработал капитал и потратил его большую часть на строительство школ и музеев. А может, это обычный человек, который понимает разницу между добром и злом, делает свое дело без излишнего пафоса, работает для лучшего будущего. Изменившие Турцию. Именно так называется проект одного из самых рейтинговых в Турции телеканалов CNN Turk, который занят поисками современного героя. Телеведущий Аркан Турхан. Наша передача о людях, которые работают для лучшего будущего, отдают свою жизнь другим. Они созидательны, не думают о наградах и почестях. Они живут не в книгах, а рядом с нами, возможно, на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире. Эти люди своей неустанной работой рождают надежду. Старинная площадь в одном из бедных стамбульских районов. Детская музыкальная школа – настоящая достопримечательность здешних мест. Узкая лестница ведет в бодрум – полуподвальное помещение, которое 4 года назад арендовал Мехмет Селим Баки, бывший преуспевающий архитектор, автор сотни успешных проектов. Проработав более половины жизни в Австрии и Германии, выйдя на пенсию, он вернулся в Стамбул. Страстный поклонник классической музыки, Мехмет был удивлен, что в Турции полностью отсутствует государственная система детских музыкальных учреждений, подобно той, что есть в каждой европейской стране. Имеются лишь немногие частные школы, которые ежегодно поднимают цены. Например, в Стамбуле сегодня час обучения игре на пианино стоит от 50 до 70 долларов. Мехмет Селим Баки решил открыть сеть бесплатных музыкальных школ.
Многие здешние ребята никогда не видели в глаза музыкальных инструментов. Вот, например, аккордеон – уличный инструмент, который я часто слышал во Франции. Его легко носить, на нем можно везде играть. У нас в школе 5 учителей, которым мы платим зарплату. Занятия проводятся 5 раз в неделю. Для детей это шанс изменить жизнь, которая во многих регионах Турции, увы, все еще протекает по старинке. Ведь музыка – это не только культура, но и идеология. В Стамбуле многие считают, что на юго-востоке Турции, где общество до сих пор живет по древним бытовым законам, быть женщиной уже настоящий подвиг. Местные женщины не могут посещать кафе, учиться в университетах, работать, даже сидеть за одним столом с мужчиной. 30-летняя Фасла Альп в детстве часто приезжала на юго-восток Турции в гости к родственникам. «Моя тетя работала в управе города Мардин», — говорит Фасла, — «занималась правами женщин. В доме всегда было полным-полно гостей, обиженных мужьями несчастных жен, которые плакали и жаловались на судьбу. После окончания столичного вуза девушка вернулась в Мардин, чтобы помочь другим женщинам изменить жизнь. Так появилась идея кооператива, участницы которого могли бы жить одной семьей, вместе отдыхать и работать. Местные органы власти пошли навстречу, выделили помещение и начальный капитал. Поначалу готовили простую еду на продажу – турецкие сладости и хлебные лепешки, а вскоре организовали целое производство – Фасла Альп. Это маленькая женская республика, которая своим теплом согревает многих отчаявшихся, потерявших надежду людей. Среди женщин, пережившие насилие и побои, те, кто годами страдал от издевательств. Мужчин. Женщины вместе живут и работают, вместе отдыхают. С ними их дети, которые ходят в школу и тоже работают. У каждой из них есть маленькая зарплата. Правда, поиски современного героя в Турции не обходятся без курьезов, сопровождающихся настоящими культурными войнами. На кого сегодня хотят быть похожими турецкие мальчишки? На эту тему был проведен социологический опрос, в котором участвовали несколько тысяч стамбульских школьников. Ранее популярные среди подростков профессии космонавтов, пожарных, банкиров неожиданно уступили героям американских комиксов и боевиков. На первое место вышел Человек-паук, которому хотят подражать более 70% турецких подростков. За смелость, силу, целеустремленность, уверенность в успехе именно его мальчишки назвали героем нашего времени. Такой результат, однако, вызвал негодование религиозных чиновников. В ответ Министерство по делам религии Турции объявила Человека-паука врагом мусульман и рекомендовала государственным чиновникам запретить в Турции его образ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о расследовании теракта в московском метро в 9-й день после трагедии, о новой ядерной стратегии США, о публичной раздаче в Москве доклада «Лужков. Итоги-2», а также об обострении отношений между США и Афганистаном. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельги осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Это доказательство защиты Ходорковского, и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
На предвыборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными миноразрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.